воскресным днем всех вас, братья и сестры. Сегодняшняя неделя предлагает нам услышать евангельское начало об исцелении слуги сотника. И в этом повествовании мы находим очень много важных для себя уроков. Уроков того, как мы должны жить, чтобы жизнь наша, как мы любим говорить, была действительно духовной. И вот первый, пожалуй, урок мы находим в том способе обращения и той просьбе, которую совершает сотник перед Христом. Он подходит к нему и просит, чтобы тот исцелил его слугу. Но когда Господь говорит: «Хорошо, я пойду и исцелю его», на это сотник отвечает: «Не надо ходить, потому что хоть я и подвластный человек одному, слуге своему говорю, иди, и тот идет, другому делает, тот делает». Что это значит? Это значит, что сотник понимает свое недостоинство. Он понимает, что не может быть достойным, чтобы Христос пришел к нему. Он верит, что Господь может, и не ходя, сделать то, о чем он попросит. И вот для нас, когда мы встаем на молитву, это, наверное, самое важное расположение, которое должна иметь наша душа. Мы читаем молитву Царю Небесному: «Приди и вселись вны». Но должны делать это ведь очень внимательно, дерзновенно говорить эти слова, понимая, что мы недостойны, конечно, и никогда не будем достойны, чтобы Бог по нашим заслугам к нам, в наш дом, в нашу душу вошел. Только по великому милосердию, по жалости к нам, Он придет и поможет. А следующий момент, который исповедует сотник, приводит Бога человека в духовный восторг. Потому что Христос, обращаясь ко всем тем, кто окружал Его, говорит такие слова: «Воистину и в Израиле я не нашел такой веры». Что привело его в такой восторг? Какая вера? В чем стержень этой веры заключался? И вот святые толкователи, в частности, святитель Иоанн Златоуст и блаженный Феофилакт, говорят нам о том, что сотник верит в то, что подобно тому, как ему подчиняются ему слуги и рабы, такими же слугами и рабами у Христа являются жизнь, смерть и болезнь. И подобно тому, как сотник может одному только сказать слово или двинуть пальцем, и слуги начнут делать то, что он им прикажет, точно так же и Христос. Только скажет слово смерти: «Не приходи к нему», она не придет. Скажет жизни: «Войди в него», она войдет. И вот, пожалуй, когда мы обращаемся к Богу, когда мы молим Его, просим Его о чем-то, это тоже очень важное для каждого из нас, стратегически важное расположение. Потому что ведь, подходя и о чем-то прося, мы очень часто колеблемся, часто недоумеваем, стоит, не стоит, сможется оно или не сможется, даст Господь или не даст. Сотник не сомневается еще, почему. Тоже ведь очень важно. Да потому что он верит, то, что перед ним не просто воплотившаяся истина и Бог, а то, что перед ним воплотившаяся милующая любовь. Она никогда не сможет отказать своему созданию в том, чтобы помочь ему. И вот когда мы тоже обращаемся к Богу, мы должны помнить о том, что мы обращаемся к милующей любви. Но поскольку каждый из нас знает, что любовь очень трепетно относится к любви обоюдной, что самое страшное в жизни, что может быть, это предательство любви, точно так же и Господь очень, можно сказать, ревнует о нашем отношении к Нему. До ревности любит Бог, говорит нам Ветхий Завет. И вот сегодняшнее апостольское послание, которое мы читаем, отчасти раскрывает нам возможности иметь такую веру, как сотник, если можно, так сказать, выработать ее, стяжать ее. Послание к римлянам апостола Павла начинается с таких слов: «Вы освободились от греха, став», по-русски звучит в русском переводе, «став рабами праведности», по-славянски «быв порабощены праведностью». Вот это рабство, вот это поработение, Вот это становление рабами, о чем оно свидетельствует? Мы ведь часто, подходя, допустим, к чаше с причастием, или где-то с кем-то приветствуясь, со священником, представляясь, говорим, раб Божий такой-то, или раба Божия такая-то, что за этим стоит? Ведь в древности для нас это выветренное понятие. Мы его не улавливаем интуитивно. Но когда писались писания, когда Христос говорил, все ведь это было очень актуально. Так в древности раб не имел своей воли. Он имел целью своей жизни исполнить исключительно волю своего Господина. А как тогда быть, если мы говорим, что Бог, воплотившийся любовь, что Царство Небесное – это свобода, это истина, это волеизъявление свободное. Какое же тогда рабство? И праведности, можно ли попасть под рабство, можно ли быть рабом Божьим? Вот в чем все дело. И вот в дальнейшем в своих словах апостол Павел как бы показывает верующему человеку, в чем здесь заключается проблема. Он говорит, когда вы были рабами греху, что вы творили, вспомните. Вам сейчас даже стыдно вспоминать и произносить то, какими грехами, каким страстям вы были подвержены. И поэтому для того, чтобы убежать от этих страстей и от этих грехов, нужно подпасть под власть, под волю другую, благую, угодную, совершенную, которой является наш Господь. И вот когда Святая Церковь призывает нас исполнять заповеди Божьи, Церковь, в которой есть столб утверждения истины, который главой которой является Христос, которая водимая Духом жизни, любви, Духом Святым, когда призывает нас исполнять заповеди Божьи, покориться под ее руку крепкую силу, да стать действительно рабами, отсечь свою волю. По сути дела, здесь Церковь выступает гарантом, что если мы будем делать так, то вновь не попадем под грех, под страсти. Мы не станем такими страшными, которыми когда-то мы были. И поэтому в сегодняшний день Святая Церковь, представляя нам образ сотника римского, в принципе язычника, который, наверное, знал, что такое работать страстям, который знал, как это мучительно, как это мерзко, увидев, взглянув в глаза Христу, воплотившиеся любви, понял, что действительно у него послушные рабы, и он тоже захотел стать таким рабом. Потому что очень четко уловил, что в этом гарантия истинной свободы. И поэтому сегодня вспоминаются слова еще одного подвижника благочестия, который сказал примерно так: самое великое в мире беспристрастие есть самое великое пристрастие к Богу. Поэтому хочется, конечно, пожелать всем нам, чтобы мы поработились праведности и исполнению заповедей Христовых. Только через это мы стяжем истинную веру и освободимся от греха. Аминь.